Человечество третьего тысячелетия, кодекс мастера и текст, называемый «Ступени Великого Пути». Возможно, тем, кто еще не вступил на путь учения Лай-йоги, это прояснит учение. Текст, называемый «Всеобщее просветление». Человек рожден, чтобы быть свободным. Свободным во всех направлениях. Свободным от нужды бороться за выживание, от земного тяготения, от условий природы, от ограничений тела, национальных, культурных условностей и обусловленности, связанности логикой, концепциями и догмами, от физических законов мироздания, от боли, страха, связывающих правил, произвола, страданий, старости, смерти, болезней, свободным от ограничений времени, пространства, причинности. Этот список можно продолжать бесконечно. Это истинное предназначение человека. К сожалению, то состояние, в котором мы сейчас находимся, вряд ли можно назвать свободным. Поскольку мы связаны законами кармы, собственными желаниями, причинами и следствиями, фактически наша судьба является следствием прошлых наших поступков. Наша жизнь контролируется более могущественными существами. Что это за более могущественные существа? Это так называемые дева, боги, владыки кармы, те, которые определяют, сколько нам жить, когда умереть, какие события с нами происходят. Эти могущественные существа, с точки зрения Адвайты, не есть нечто отдельное от нашего сознания. Можно сказать, это то, что называют ангелами-хранителями или богами-защитниками. Это тонкие творческие энергии в потоке нашего сознания, внутри нашего тела, внутри наших каналов нашего тела. Однако мы сейчас с ними не находимся в контакте. И эти могущественные существа и силы более разумны, чем мы сейчас. Они более интеллектуальны, более ясны, более утонченны. И фактически все наши жизненные процессы подчиняются командам этих более могущественных существ. Их можно назвать существами, можно энергиями. Но одно ясно, что это более тонкие, более утонченные, более развитые состояния нашего «я», с которыми мы еще не воссоединились. И то, что мы собой представляем тело и ум, то, что мы называем собой, то есть эго, ахамкара, личность, это всего лишь малая часть того, чем мы в самом деле являемся. Наша тонкая, более утонченная творческая часть скрыта для нашего ума. И она управляет нашей судьбой и всеми процессами нашей жизни. И только когда мы достаточно развиваем свою относительную часть мы можем воссоединиться с этими тонкими частями и направить события так, как мы этого желаем. Когда мы анализируем, мы видим, что мы не находимся в свободном состоянии. Тогда у нас возникает естественное желание обрести эту свободу. Внутри нас есть безграничный потенциал. Если нам удастся раскрыть все качества этого безграничного потенциала, мы обретем желанную свободу. Возможно, многие из вас знакомы с учением Адвайты. И вам известны книги Шри Рамана Махариши, Нисаргадатты Махараджа, Рамеша Балсикара или классика Шри Ади Шанкарачарья, Откуда тут Атрея, классические Упанишады. Возможно, вы часто встречались с утверждением Ахам Брахмасми, Я есть Абсолют. Однако декларация «Я есть Абсолют» и подлинная реализация «Я есть Абсолют» — это совершенно разные вещи. И для того, чтобы реализовать состояние «Я есть Абсолют», мы должны пройти большой духовный путь. Есть такая поговорка: «Спасает не храм, а дорога к нему ведущая». Человек рожден, чтобы стать Богом. Человек рожден, чтобы стать бессмертным. Человек рожден, чтобы стать бессмертным. Человек рожден, чтобы играть в бесконечном потоке времени и пространства, путешествовать в безграничных мирах Вселенной, познавая и разгадывая тайны бытия. Человек рожден, чтобы преобразовать свой дух в бесконечное пространство. А свое тело — бессмертное, радужное, сияющее тело света. Хотя окружающий наш мир пытается нам объяснить, что мы рождены, чтобы воплощать какие-то нам навязываемые ценности, но, разумеется, все это есть нечто неподлинное, фальшивое, я бы сказал, вообще мертвое. Потому что подлинные ценности — это то, что не тленно, не меняется со временем. И со временем у нас всегда встает выбор, каким же ценностям мы должны следовать. Какие ценности признать как фальшивые, какие как истинные? Какой критерий вообще истинных ценностей и фальшивых ценностей? Этот критерий, один из критериев, это проверка временем. К примеру, мы можем подумать, где будет весь мир через 300 лет? Допустим, мы не сидящие здесь, примерно. Этот зал, эти здания. Трудно сказать. Многие из вас станут духами, некоторые божественными, некоторые не очень. Другие перевоплотятся людьми заново и будут иметь совершенно другую форму и другую личность. Может быть, третий, не дай Бог, переродятся даже в скверных мирах, если накопят дурную карму. Другие, может быть, будут богами на небесах, совершенно в других мирах, в мандалах и яндрах. Это реальность. Это не лозунги, это реальность. Это в самом деле так. Время, оно покажет все это. Мы сами в этом все убедимся через не очень большой промежуток времени. Все же остальное по сравнению с этим является нереальностью. Это мечты, иллюзии, то, что не выдерживает проверки времени. Если мы проанализируем, где будет этот мир через 1000 лет, через 5000 лет, через 5 миллиардов лет. Возможно, на этом месте будут тропики или арктические льды. Возможно, не будет в том виде Земли, которая существует, или Солнечной системы. То есть все, что связано с внешним материальным, не выдерживает проверку временем. А время бесконечно, и 5 миллиардов лет для времени – это вспышка, это не более чем для нас миллисекунда. Что такое 5 миллиардов лет, если у нас за плечами квинтиллионы тысяч творений и разрушения Вселенной, и впереди столько же. Однако, когда мы имеем ограничения, мы не бессмертные, мы имеем ограничения временем. Поэтому вначале на духовном пути мы всегда определяемся с тем, чтобы отделить истинные ценности от фальшивых. Истинная ценность заключается в том, чтобы раскрыть свой безграничный потенциал, нашу осознанность, которая находится за пределами времени. Когда человек раскрывает свой безграничный потенциал, говорят, что он стал бессмертным, достиг просветления, стал Буддой. Человек рожден, чтобы творить, созидать, играть, излучать, проявлять силой своего сознания, восхищаться творением других и отражать их, преломлять через собственное «я», объединять творение своего «я» с мириадами творений, таких как он сам, великий, чудесный, мистический мир, полный восторга, экстатического трепета, творчества, радости, тайны, чувства священного и беспредельного. На самом деле внутри нас есть более глубокая часть, более чистая и более священная. Однако эта более чистая, священная и глубокая часть сейчас затуманена, замутнена. Она скрыта, потому что сами мы, благодаря воплощению в этом мире, попали в так называемое нечистое кармическое видение. В традиционных текстах в тантре индуизма и буддизма говорится о том, что существует два рода миров, так называемые чистые миры и нечистые. И эти два рода миров говорят, что они существуют не сами по себе, а как проекции сознания, поскольку все миры являются своего рода коллективной визуализацией. Говорят, что миры создаются кармическим видением. То есть, к примеру, наш с вами мир – это результат нашего общего кармического видения, своего рода коллективная виртуальная реальность, которую мы творим силой своего ума, силой своего сознания. Это коллективное магическое шоу, в котором мы каждый вносим свою лепту. Это своего рода такой общечеловеческий консенсус, когда мы заключили некую конвенцию, как видеть мир. Поэтому его называют коллективное кармическое видение. И говорят, что в зависимости от кармического видения существа воспринимают мир таким или другим. К примеру, боги воспринимают реку как нектар. Асуры могут воспринимать реку как оружие. Люди воспринимают реку просто как обычную воду, в которой можно купаться. Голодные духи воспринимают реку как поток гноя и испражнений. Существа ада воспринимают реку как поток раскаленной лавы. Животные воспринимают реку, к примеру, рыбы, как среду обитания. Однако река одна и та же. Это означает, что в зависимости от состояния ума, грубые внешние элементы воспринимаются тем или иным образом. Поэтому существует два вида кармического видения – чистое и нечистое. Чистое присуще бессмертным, богам, святым, просветленным, ситхам, махасидхам, дживанмуктам. Чистый означает, что все элементы материального мира интегрированы в созерцательное присутствие вне двойственности. Но если говорить просто, нет ничего, в этом мире нет ничего, кроме Абсолюта, нет ничего, кроме Бога. Если вы прочитаете описание раев в различных религиях, там они описываются как, существа описываются как постоянно славящие Бога, когда каждый листочек славит Бога. В нашем учении, это можно выразить словами, когда все внешние элементы едины с потоком сознания вне двойственности. В чистом видении святой йогин воспринимает мир не из периферии, а из центра. Он словно является центром Вселенной. И он видит мир как долю и часть себя, все события, которые происходят в нем, как игры своего сознания. Себя же он воспринимает нераздельным с Абсолютом, со Всевышним Источником. Чистый мир – это мир полностью чистый, свободный, в котором нет нечистой кармы, в котором нет воздействия закона кармы. На уровне элементов в чистом мире элементы не являются грубыми, такими как в мире людей. Они не приносят страданий, они являются податливыми и состоят из принципа сознания. Чистый мир состоит только из недвойственного сознания и игры энергии. Каждый элемент чистого мира воссоединен со Всевышним Источником, с Абсолютом. Но если мы проанализируем наш мир, то наш мир относится к так называемому нечистому кармическому видению. То есть живые существа его создали силой своего сознания благодаря омрачениям, которые идут из прошлой кармы. К примеру, в этом мире Всевышний Источник не виден. Можно сказать, живые существа ничего не знают об Абсолюте и своем безграничном потенциале. Живые существа находятся в нем не в центре бытия, а находятся на периферии. И когда живые существа потеряли связь со Всевышним Источником, они живут не подлинной жизнью, а поверхностной, фальшивой. Они считают себя тем или этим, они считают себя субъектами, телами. Они не подозревают о том, что все они едины со Всевышним Источником бытия. Тогда они подвержены закону кармы, они вынуждены стареть, болеть, умирать и страдать. У них есть дисгармония. Миры, созданные из нечистого кармического видения, это всегда миры, где есть много дисгармонии. И где гармонию установить весьма трудно. И даже если гармония устанавливается, то существует дисгармония от элементов, к примеру, погодные условия, катаклизмы и прочее. Чистые миры – это миры, всегда состоящие целиком из гармонии. Чем определяется наличие гармонии в чистых мирах? Тем, что все, кто его населяет, погружены в недвойственность. Они непрерывно созерцают свою связь с Абсолютом, со Всевышним Источником. И по сути они не считают себя отдельными существами. Они считают себя тем же Абсолютом, каждый на своем уровне. И считают себя его энергиями, проявляют свою жизнь как игру энергии Абсолюта, как его творческую манифестацию. Но в нечистых мирах гармония отсутствует. Потому что те, кто в нем живут, не имеют связи со Всевышним Источником. Эта связь потеряна. Из-за того, что сознание сильно затуманено, сильно омрачено предыдущими кармическими впечатлениями. И тогда они считают себя чем-то отдельным. Будучи считая себя отдельными, они создают некий ложный центр, из которого они действуют. Этот центр называется ахамкара, то есть эго, эгоистичное восприятие. И поскольку таких центров бесконечное множество, эти центры часто находятся в противоречии с друг с другом и в противоречии с бытием. Что есть процесс духовной жизни? Это процесс перехода из нечистого кармического видения в чистое. Это действительно глобальный, тотальный процесс полного перехода. Потому что пока этот переход не произойдет, все равно мы находимся в этом нечистом кармическом видении. И все равно мы подвержены в какой-то степени его воздействию, этим негармоничным энергиям. И до тех пор, пока такой тотальный, глобальный переход не совершен, все равно существует сансара, страдания, дисгармония, некие ограничения. В традиции ситхов такой тотальный полный переход называют еще великий перенос или великий переход, кая-вьюха. Это означает полная реорганизация скандх-тела и переход в чистое радужное тело, когда даже физическое тело йогина трансформируется в свет. То, что это возможно, и это не миф и не фантастика, можно подтвердить достижениями святых, в том числе, которой принадлежит наша линия. Святые на своем опыте действительно показали, что такой переход возможен, что действительно возможна полная трансмутация человеческого сознания и энергии вплоть до достижения такой реализации. Монастырь Гухья-Самаджи возник как предсказание Бхагавана Шри Рамалинги, который сказал в свое время, что далеко на севере появятся люди, которые будут проповедовать мое учение. Многие относили это предсказание к теософскому обществу, основанному Блаватской. Однако, если мы посмотрим, теософское общество, основанное Блаватской, не проповедовало подобное учение. С нашей точки зрения, монастырь Гухья-Самаджи является продолжением предсказания Бхагавана Шри Рамалинги, воплощением его учения. Сам Бхагаван Шри Рамалинга достиг подобной реализации Саруба Мукти в 1870 году в хижине Митукупама. Кроме Рамалинги, множество святых повторили подобный путь реализации. Это означает, что духовная практика существует. Подобный переход реален и возможен, и мы действительно можем повторить духовный путь ситхов, реализовав полное освобождение в течение этой жизни. Однако, чтобы мы могли это реализовать, нам необходимо быть не дилетантами в духовной практике, а мастерами. Поскольку духовный путь очень глубоким, требует от нас более глубокого, более тотального подхода. Это означает, что когда мы становимся на путь учения, мы через некоторое время обязательно должны становиться мастерами. И цель учителя — это не создать вокруг себя большую толпу преданных поклонников, а цель — это создать, помочь ученикам стать мастерами, передать им учение в полном объеме и мастерство, которое бы позволило реализовать такой безграничный потенциал в течение одной жизни. Человек рожден, чтобы быть бесконечным, масштабным, глобальным, пространственным, космическим, чтобы духом охватывать планеты, галактики, метагалактики, спиралевидные туманности и звездные скопления. Рожден вершить судьбы мира и судьбы Вселенной, зная, что он сам есть Творец, и что он сам и есть весь мир и Вселенная. Человек рожден воплощать гигантские масштабные замыслы, зажигать звезды, рождать галактики, сворачивать пространство и путешествовать на космических струнах Вселенной. Наш безграничный потенциал позволяет нам стать совершенно другим существом в течение одной жизни. В процессе духовной практики мы обязательно должны трансмутировать. Если такая трансмутация происходит, это явный признак того, что наш духовный путь успешен. Каковы ступени этой трансмутации? Сначала человек является обычным существом, так называемым кармически обусловленным существом сансары. Потом он становится на духовный путь благодаря тому, что его дух пробуждается, он встречается с учением, учителем. Тогда он становится духовным искателем. Через некоторое время он становится на духовный путь более тотально, более серьезно, отдавая себя полностью ему. Тогда он перестает быть обычным духовным искателем, у которого всегда есть место компромиссам, отвлечениям, который лавирует между сансарой и духовной практикой. Тогда он становится садхаком, то есть йогином, полностью предавшимся духовному пути. И когда такой садхак-йогин достигает какого-то определенного уровня мастерства, он становится мастером, сиддхом, достигшим определенного совершенства. Состояние обычного человека и сиддха-мастера — это совершенно разные состояния. Они подобны небу и земле, потому что сиддх уже реализовал в некоторой степени недвойственность. Он всегда пребывает в состоянии единства со Всевышним Источником. И он себя больше отождествляет со Всевышним Источником, нежели со своей человеческой частью. Его человеческая часть — это всего лишь одна из очень малых частей его собственного «я». Можно сказать, что сиддх вышел из состояния отражений и вошел в состояние зеркала. Он вошел в центр бытия и перестал больше вращаться в колесе сансары. И вся его дальнейшая духовная практика заключается в созерцании Всевышнего Источника и все более глубоком отождествлении себя с ним и обретении все большей глубины. На следующей стадии йогин становится махасиддхом. Махасиддх принципиально не отличается от сиддха. Его отличие только в силе и в глубине реализации недвойственности. Сиддх реализовал недвойственность, однако Махасиддх реализовал недвойственность в гораздо большей степени. Кроме этого, он может покорять энергии, силы своей недвойственности. Он может влиять на этот материальный мир, на тело, силой реализованной недвойственности. Он может проявлять это состояние. Что происходит на следующей стадии? Махасиддх, когда завершает свою кульминацию в человеческом теле, превращается в божество. В божество, реализовавшее радужное тело света. Это происходит через достижение саруба самадхи или саруба мукти. На этой стадии элементы физического тела Махасиддха полностью растворяются, трансмутируя в тело божества. Это тело божества состоит полностью из чистых пробужденных элементов. На стадии великого перехода из Махасиддха в божество в радужном теле человеческая часть духовного пути заканчивается. На этой стадии духовная практика полностью меняется и становится, духовный путь полностью становится божественным. Можно сказать, уже на стадии сиддха человеческая практика заканчивается. То, что для обычного человека является практикой, для сиддха является игрой. То, что для обычного человека является целями, для сиддха является иллюзией. Поэтому сиддх уже подобен при жизни божеству. Он живет в мандале, в священном пространстве. Он ведет лилы, трансцендентальные игры. Все звуки он воспринимает как мантры или священные песнопения. А других живых существ он воспринимает как божества. И себя он воспринимает как божество, хотя у него есть еще физическое тело из плоти и крови, созданное предыдущей родительской кармой. Но на стадии Махасиддха эта предыдущая родительская карма полностью исчерпывается. Его физическое тело из плоти и крови, созданное из нечистых элементов, полностью трансмутирует через сарубамукти, преобразовываясь в свет. Тогда такой йогин становится божеством. Божествами стали все святые, великие махасидхи, к примеру, 16 тамильских ситхов. Ими стали 84 индобуддийских махасидха, такие как Верупа, Тилупа, Канхапа и прочее. Ими стали множество святых в нашей линии, такие как Дататрия, Шри Ади Шанкарачарья. На этой стадии йогин полностью переходит в мир чистого божества. Его ум растворен в недвойственности, в абсолюте. Но его энергии могут эманировать, проявляться и существовать в различных мирах. Это полностью чистые миры. Но это не является пределом для духовной реализации. На следующей стадии йогин, реализовавший состояние божество, если он углубляет свое недвойственное присутствие, он переходит в состояние божества Творца Вселенных. Он примерно занимает статус самого Брахмы, Брахмы Творца Вселенной. Нам, человеческим существам, трудно вообще определить, что это означает — стать Богом Брахмы, Творцом Вселенной. Однако, такие уровни действительно существуют. К примеру, считается, что этот мир, наша так называемая внешняя Вселенная, есть творение одного из таких богов. Можно сказать, это его санкальпа, намерение, творческое намерение, вся Вселенная с его законами мироздания и всеми живыми существами. И для того, чтобы нам достичь освобождения, нам нужно превзойти это намерение, то есть превзойти эту физическую Вселенную и ее законы. Да-да. Человек рожден, чтобы жить в чистых землях, в красоте он шастры пейзажи, в гармонии формы, цветов и священного пространства. Благоговейно наслаждает и созерцает священное, удивляться возвышенному, играть за пределами. Человек рожден, переживает все бесконечное многообразие, богатство божественных красот, форм, оттенков, звуков, пейзажей, звуков и мелодий, и расти через это переживание. Человек рожден, чтобы цвести, проявлять божественную полноту, избыток, весенние, бесконечное изобилие и богатство всех проявлений, и постоянно расширять все цветения. Тот мир, в котором мы живем, формируется сознанием. Если вы можете заметить, люди с развитым интуитивным сознанием, с творческим сознанием, живут совершенно в другом мире. Силой своего сознания они могут создать такой мир и удерживать его. Те, кто не обладает развитым творческим сознанием, живут в убогом внешнем и внутреннем мире. То, что окружает нас и мы сами, является целиком продуктом санкальпы, намерения нашего сознания. Это означает, что управление санкальпой, внутренним намерением, есть ключ к трансформации себя и мира. Если мы можем изменить доминирующую санкальпу нашего сознания, мы можем изменить как свое физическое тело, так и наше окружение. Мы можем полностью поменять ту ситуацию, в которой мы находимся. К примеру, в мире на Земле сейчас идет расцвет, бум высоких технологий. Многие ученые всерьез заговорили о бессмертии. Генетика, нанотехнологии, клонирование, генная инженерия, внедрение супердостижений науки говорит о том, что кармическое видение людей меняется. И сейчас многие люди рождаются с фактором дева. Они не желают терпеть эти ограничения, они желают их превзойти. И силы их ясности и намерения, санкальпы внутри сознания, недостаточно, чтобы начать трансмутировать этот мир. Другие же люди, те, кто не обладает пониманием такого намерения, в принципе, согласны с тем, что есть. Если мы меняем нашу санкальпу, наше внутреннее намерение, мы можем преобразовать полностью самих себя. Для этого просто наша санкальпа должна быть однонаправленной, и мы ее должны усердно пестовать. Мы должны полностью посвятить себя пестованию такого нового намерения, новой санкальпы. Мы должны желать действительно по-настоящему создать нового себя, бессмертного, не имеющего никаких ограничений. Мы должны быть готовы приложить к этому все наши силы и сделать это целью и главным смыслом нашей жизни. Когда такая санкальпа набирает силу, наши качества дева начинают проявляться, актуализироваться. Наше кармическое видение начинает меняться. Мы видим, что благодаря тому, что мы преодолели собственные ограничения, собственные рамки сознания, мы смогли поменять себя и окружающий нас мир. По сути, мы прямо сейчас абсолютно, мы прямо сейчас божественны. Однако у нас есть рамки сознания, определенные блокировки, когда мы привыкли видеть мир и себя так, как привыкли. Можно сказать, это магия социальных установок, когда мир такой, как он есть, был нам внушен еще с детства. И мы должны прорываться сквозь большую пелену кармического слоя. Мы должны прорваться сквозь пелену собственных кармических отпечатков, собственных идей фетишей, которая есть в потоке нашего сознания из прошлых жизней. Мы должны прорваться сквозь эту пелену. Кроме этого, мы должны прорваться сквозь пелену коллективного кармического видения, то есть коллективных карм рода, расы, нации, человечества. Это еще называют коллективное бессознательное. Наконец, мы должны прорваться сквозь третий слой кармы, который находится не на поверхности, а в нашем каузальном теле, карма шарира. Это означает, что наша санкальпа, наше новое намерение стать бессмертным, должно стать очень глубоким, оно должно проникнуть в подсознание и в сверхсознание, чтобы полностью преобразовать старое намерение, чтобы мы могли осуществить действительную трансмутацию. Потому что до тех пор, пока внутри нас будет существовать хотя бы частица старого «я», старого нечистого кармического видения, такая трансмутация будет невозможна. Когда же мы проникаем в такое кармическое видение, внезапно мы обнаруживаем, что наш потенциал начинает проявляться, и мы действительно проявляем свою божественную природу. Что означает проявить божественную природу? Это означает проявить полноту, независимость от ограничений времени, пространства, полноту свободы, творчества, мышления, проявлений собственных энергий. Это совсем другой принцип бытия, совершенно отличный от человеческого. И внезапно мы понимаем, что мы могли бы с самого начала проявить эту полноту. Эта полнота была нам присуща. Однако мы ее не проявляли, потому что внутри нас было другое намерение, другая санкальпа. И мы были подвержены старому кармическому видению. Взять, к примеру, ситуацию с девами, с богами. Боги изначально бессмертны. Боги изначально с рождения знают свои прошлые жизни, обладают способностями ясновидения, телепатии. Могут телепортироваться в любую точку Вселенной. Обладают ясностью интеллекта, может быть, в тысячи раз превосходящую человеческий. Можно сказать, это гении. Гении, до которых трудно дотянуться даже самому гениальному из людей. Но для них это нечто нормальное, нечто естественное. Они не считают, что и они это получили в результате практики, тапаса. Они это имеют по рождению, потому что они родились богами вследствие своей судьбы и прошлой кармы. Это означает, что у них есть кармическое видение, чтобы быть подобными. Но человек, когда он хочет стать таким, ему кажется, что ему нужно прилагать много усилий, что ему нужно делать то и это, и нет надежды, что он станет когда-нибудь таким. Однако здесь вопрос не столько в применении усилий, а столько в полной трансмутации, в изменении своего кармического видения, в изменении собственной самооценки и своих взглядов на жизнь, в устранении рамок сознания, в проникновении в тонкий слой интуитивного разума. И когда проникновение в тонкий слой интуитивного разума произошло, то все эти качества начинают расцветать самопроизвольно, спонтанно. Человек рожден, чтобы вечно играть в странствие, путь, поиск, чтобы вечно познавать реальность, разгадывать тайны Абсолюта, изумляться секретом и вновь искать, вновь изумляться таинственному, углубляя свой поиск. Даже после просветления и становления божеством, владыкой вселенных, это продолжается, однако теперь это часть игры. Состояние человека – это всегда обусловленность. Например, обусловленность телом, чувствами, концептуальным мышлением. Состояние божества – это всегда свобода, творчество. Состояние человека – это всегда затуманенность, это неведение. Это всегда отождествление с грубой оболочкой «я есть тело» – «хам дыхасме». Состояние божества – это всегда реализация «хам брахмасме» – отождествление себя – с Абсолютом, со Всевышним Источником. Неверно думать, что когда человек отождествляет себя с Абсолютом, он погружается в какую-то непроявленную, безличную пустоту, из которой нет выхода, и просто зависает в этом состоянии на бесчисленное количество кальп. Состояние реализации Абсолюта – это означает реализация двух его сторон – непроявленной, пассивной и активной. Активная сторона заключается в способности излучать, манифестировать, проявлять творческие энергии в виде волшебных эманаций, иллюзорных тел, такие как пранава дехам, шудха дехам. И состояние божества – это полностью чистое, творческое состояние, когда божество исходит из недвойственности. Все его действия – это лилы, игры. Игры трансцендентальных энергий. В отличие от людей, у богов сознание не схвачено концептуальным мышлением. Их двойственное концептуальное мышление вытеснено медитативными состояниями. К примеру, людям не присуще быть в медитативном состоянии. В основном людям присуще думать, фантазировать, мечтать или эмоционально реагировать. Богам не присуще думать. Богам присуще переживать медитацию, быть в глубоком интуитивном состоянии медитативности. Потому что боги понимают, что интеллектуальное мышление, концепции есть нечто очень грубое. Эмоции тоже есть нечто очень грубое. И это грубая энергия, которая затмевает наше интуитивное мышление. Боги постоянно находятся в состоянии раскрытого канала интуитивного мышления. Его называют еще будхи, космический разум. Поэтому, когда они проникают в это поле интуитивного мышления, они изначально обладают гениальными способностями. И то, что не могут люди, они могут делать очень просто. То, на что человек тратит очень много времени, благодаря силе ясности богов, проявляется за очень короткое время. Человек рожден, чтобы быть вечным, познав время как единую нить сознания, наблюдать бесчисленные метаморфозы времени, созерцать, как идут годы, столетия, меняются тысячелетия, кальпы и ионы, не затрагивая его вечное «я», путешествовать в любую точку времени в прошлом и будущем. Кала, фактор времени, является загадкой для живых существ. Время обесценивает все наши стремления и привязанности. Однако с точки зрения недвойственного сознания, время производное «я», время производное нашего высшего состояния «я». Если мы представим кинофильм с видеокассетой, то прошлое — это та часть кинофильма, которую мы уже просмотрели. Настоящее — это то, что демонстрируется в данный момент. Будущее — это та часть кинофильма, которую мы еще не видели. Но если вытащить кассету, можно увидеть, что все это существует в одной некой матрице, в кассете. Эта матрица на санскрите называется лингаматра. Это наше каузальное сознание. Более того, можно увидеть, что сам кинофильм не есть реальность. Кинофильм демонстрируется на экран. Он просто является некой иллюзорной проекцией. Таким же образом, вся наша жизнь, разворачивающаяся в потоке времени, является такой нереальной демонстрацией самскар, различных тонких впечатлений, которые есть в нашем каузальном теле. И тот, кто реализовал состояние экрана, он свободен от этих впечатлений. Он может отмотать эту киноленту, войти в будущее, войти в прошлое, потому что для него время теперь представляется не дискретным, разорванным, оно представляется единой цепью различных причинно-следственных цепочек. По сути, то, с чем мы имеем дело, когда мы испытываем феномен времени, это отпечатки, кармические следы, которые были созданы нами в безначальном прошлом. Эти кармические следы просто разворачиваются. И в момент рождения просто актуализируется часть этих кармических следов. Традиционно они называются прарабдха карма. Другая часть кармических следов скрыта. Она называется санчит карма. Она ожидает своего разворачивания. Одновременно мы создаем новые кармические следы, которые в будущем снова к нам вернутся. Что означает стать божеством, стать ситхом? Это означает войти в такую точку сознания, которая свободна от всех кармических следов. Когда весь этот кинофильм, который разворачивается, больше не затрагивает ваше истинное сознание. Тот, кто сумел войти в такое сознание, является бессмертным. Он не зависит от времени. Время является частью его «я». Есть такое понятие, называемое сомарасавидья – достижение единого вкуса. Достижение единого вкуса – это третья ступень созерцания в учении Лай-йоги и во многих духовных учениях. На стадии единого вкуса прошлое, будущее и настоящее сливаются. Они становятся одним потоком. Времени нет. На стадии единого вкуса внутреннее и внешнее пространство сливаются. Все становится одним пространством. Более того, на стадии единого вкуса время и пространство сворачиваются в единую точку сознания, и как таковые не существуют сами по себе. Только тогда, когда мы реализовали единый вкус, мы можем понять, о чем же говорили Махасидхи. Они говорили: Вселенная никогда не создавалась. Вселенная никогда не существовала. Вселенная никогда не разрушалась. Все это является всего лишь иллюзорными проекциями. Почему они могут так говорить? Потому что они существуют в той точке сознания, где есть полная независимость от разворачивающегося потока времени. Один дзенский монах шел, задумавшись над текстами сутры. Он очень глубоко размышлял над одним текстом. Ему захотелось поесть, и он в состоянии глубокого размышления подошел к старухе, которая торговала пирожками. Эта старуха тоже была знакома с учением Будды. И она увидела, что монах находится в каком-то уже очень рассеянном, задумчивом состоянии. Не в созерцании, присущем мастерам, а в интеллектуальной зацепке. Старуха, очевидно, тоже была опытным практиком. Когда он покупал пирожок, она ему дала этот пирожок и затем спросила: «Сердце прошлого непостижимо, сердце будущего непостижимо. А с каким сердцем ты собираешься есть этот пирожок?» Когда она так спросила, у монаха произошло некое пробуждение. Нечто тонкое проснулось внутри него. Внезапно то, над чем он так долго думал, стало ясным. Он, забыв про пирожок, поблагодарил старуху, войдя в это состояние. Человек рожден пребывать в неописуемом восторге, в экстатичном блаженстве от любви к бытию, чтобы парить, переживать, познавать утонченное счастье и утонченную радость игры, азарт и восторг от участия в играх бесконечности, от участия в космической игре Абсолюта. Если мы проанализируем нашу жизнь, мы обнаружим, что экстаза и восторга в нашей жизни не так уж много. В основном, даже если он присутствует, он сопровождается обусловленностью, привязанностью или потерями энергии, или затуманиванием сознания. Но состояние блаженства, радости, восторга – это состояние, не присущее низшим мирам. Это состояние присуще более высоким, возвышенным мирам, к примеру, в которых живут боги, или в которых живут существа в чистом видении. Но изначально все эти переживания являются частью нашего «Я», потому что абсолютное «Я» характеризуется как сад Чайтананда, бытие, сознание и блаженство. Блаженство – это неотъемлемая часть Абсолюта. Однако из-за того, что мы отвернулись от абсолютного сознания, и наше сознание сильно обусловлено фиксацией на материальном, мы не можем войти в контакт с этим блаженством и переживать его. Истинный человек рожден быть утонченным, возвышенным, чистым, запредельным, непостижимым, чтобы созерцать эту утонченную возвышенность и запредельность во всем, что его окружает, проявлять ее вовне, исправлять дисгармонию, воодушевлять упавших духом, спасать тех, кто в беде, насыщать жаждущих, вдохновлять ищущих, направлять сбившихся с пути, вселять надежду в отчаявшихся, пробуждать спящих и подбадривать бодрствующих. Внутри нашего сознания есть необыкновенная глубина, необыкновенная утонченность и возвышенность. Беда в том, что мы сейчас разъединены с этой необыкновенной глубиной. Мы не можем чувствовать эту утонченность и возвышенность из-за того, что наш поверхностный ум, понятийный ум манас, который привык выносить суждения и оценки, сильно зафиксирован на грубых слоях, на грубых материальных вещах. Поэтому, чтобы восстановить собственную утонченность и возвышенность, мы должны заниматься духовной практикой. Мы должны обрести такую различающую мудрость, чтобы войти в поток интуитивного сознания, будхи. Когда мы находимся в потоке интуитивного сознания, постепенно такая утонченность и возвышенность начинает появляться внутри нас. Тогда эта утонченность и возвышенность начинает излучаться из нас, как наша жизненная сила, атма-шакти. И тогда мы можем трансформировать мир вокруг нас. Когда мы трансформируем мир вокруг нас, мы замечаем очень много дисгармонии. Фактически все, что нас окружает, не является ни утонченным, ни возвышенным. Оно очень далеко от этого внутреннего состояния. Однако, если наше намерение довольно сильно, мы можем трансформировать этот мир. Когда такая трансформация происходит, говорят, что создается священное пространство. Мандала. Обычно часто мандалой, священным пространством, называют какую-то группу людей, общину, монастырь. Когда священное пространство создается в каком-то небольшом локальном участке. Допустим, священное пространство трудно распространить на всю Россию, Западную Европу, на страны Африки, на Ближний Восток. Более того, если вы попытаетесь распространить сразу это священное пространство, вряд ли это получится, поскольку кармы людей не позволяют всем одновременно погрузиться в это священное пространство. Однако священное пространство вначале мы создаем внутри себя и пестуем его. И затем мы его создаем в рамках группы учеников, в рамках общины, конкретного небольшого социума. Но когда оно начинает пестоваться, то его излучающаяся сила начинает постоянно излучаться наружу. И тогда и большие пространства вокруг тоже начинают меняться. Таким образом, через некоторое время мы начинаем обнаруживать, что священное пространство захватывает огромное количество людей, и что вся обстановка на планете тоже начинает меняться. Для того, чтобы поменять обстановку на планете, мы должны сами постоянно быть в этом состоянии священного пространства. Как только мы выпадаем из него, и наша священная энергия затмевается, то у нас больше нет внутренней атмашакти, чтобы воплощать ее. Итак, если перевести все описанное на язык традиционных терминов, это будет ситхи, освобождение, просветление, великий переход в радужное тело, жизнь в чистом видении, переход в чистые земли. Такой переход реально показали святые прошлого. К примеру, 84 махасидха, 16 тамильских ситхов, учителя нашей линии, тысячи других менее известных святых различных религий. Это не является на самом деле чем-то необычным. В каждой религии такое переход в такое возвышенное измерение реализовали святые этой самой конкретной религии. Поэтому это является реальностью. Это реально, это не является мифом, утопией, социальной фантастикой. Это реальность, которая может быть воплощена для каждого. Ситхи древности оставили нам послание. Святые на примере своих жизней дали нам практические уроки свободы, вечности, бессмертия, творчества, игры и беспредельности. Новый мир. Очевидно, что процесс трансформации будет происходить независимо от общества в целом. Духовная трансформация будет происходить внутри, сначала в отдельных личностях, в небольших группах, среди наиболее готовых людей, а затем уже проявляться вовне и распространяться в масштабах всего человечества. Сейчас время благоприятно для такой духовной трансформации. Некоторые учителя говорят, что в будущем, может быть, время не будет так благоприятно. Жизнь людей будет сытая и гармоничная, но для просветления на Земле не будут созданы именно такие условия. Но именно тот отрезок, в котором мы живем, почему-то говорят, называют благоприятным именно для трансформации. Это связано с тонкими глобальными процессами разворачивания коллективных карм, коллективным кармическим видением человечества. Культурные, национальные, социальные, духовные, религиозные и прочие институты сами перестроятся, когда трансформация охватит миллионы людей и возникнет необходимость воплощения целей человека нового тысячелетия. Когда появится множество людей с новым менталитетом, все внешние события, структуры сами начнут меняться. Произойдет так, что будут востребованы новые социальные институты, а старые будут абсолютно не нужны. И они там руки, естественно, не могут. И если новые социальные институты будут востребованы, то, разумеется, жизнь полностью переменится. Мы должны создать не конкретную очередную структуру, религиозную школу, учение, линию передачи, культуру. Хотя мы опираемся на нее, разумеется. Мы должны создать целую новую цивилизацию, которая соответствовала бы новому видению людей, нового человека, человека новой эпохи, новой формации. Создать новый статус сознания, новое кармическое видение, новый менталитет во всех аспектах жизни. Поскольку изменение кармического видения – процесс всеобъемлющий, подобный трансмутации человека – совершенно новый биологический вид – бога-человека ситха. Он невозможен до тех пор, пока хотя бы частица старого сознания будет присутствовать в нем. Монастырь йоги Дивьялока – это части этого более глобального процесса. Время покажет, насколько и в каком объеме нам удастся создать это состояние нового Бога человека. Я бы не связывал это с внешними целями. Внешние цели всегда исходят из внутреннего состояния. Йоги не слишком пытаются прямо воздействовать на мир, затевать социальное переустройство, революции и прочее. Его не интересует это. Социальная политика. Йогин прежде всего стремится поменять самого себя. Стать мастером ситхом и войти в новое кармическое видение. А это новое кармическое видение, оно, разумеется, поменяет автоматически тот мир, в котором находится человек. Текст заканчивается печатью. Жизнь безгранична, бытие бесконечно, существование вечно. Oh.